Всем огромный привет! Отпраздновали первый праздник весны официальный и двигаемся дальше во всех наших изысканиях по пути познания в науке под названием гомеопатия. Это я делаю такое супер вступление для тех, кто у нас вообще только вчера присоединился. Есть энное количество людей таковых, кто на канале буквально сутки. Welcome, как говорится. У нас тут уже много чего произошло. Произошло оно, в общем-то, с 1 октября. В библиотеке все эфиры собраны, их можно приобрести за отдельную стоимость. Можно просто покупать предыдущие месяцы подписки, так будет даже выгоднее и экономичнее. Чтобы ознакомиться с тем, что мы рассматривали до этого. У нас две основные, так сказать, дорожки, по которым мы идем в плане эфиров. Эфиры теоретические, эфиры практические, где мы разбираем кейсы. Сегодня у нас эфир теоретический. В теоретических эфирах я, как правило, рассказываю о препаратах. Мой подход к рассказу о препаратах, он немножко такой, из разряда, ребята, у всех есть материя медика, там можно все почитать, как бы основное, то, что идет по препарату, я стараюсь дать более расширенную, более какую-то глубокую информацию, может быть, немножко такую околоплодную, для того, чтобы то, что вы читаете в материи медика, обладала большим эффектом 3D для вас, то есть чтобы это было не просто перечень каких-то модальностей, а чтобы было больше понимания и ощущения. Вот самое главное, даже не столько понимания, сколько ощущения от конкретной группы препаратов или конкретного препарата. Я выложила на сам канал пост «Вопросы, комментарии к прямому эфиру 26», это у нас сегодня. Соответственно, все вопросы и комментарии по ходу того, что я сегодня буду рассказывать, можно писать туда. Я под конец эфира туда загляну, чтобы ответить на там какую-то часть. И дальше потом обсуждение уже как бы в офлайне будет идти. Эфир будет сохранен автоматически, ну, почти автоматически в библиотеку. Там с течением часа-двух он появится там. Соответственно, запись можно будет переслушивать. Это то, что касается орг-вопросов. Теперь к тому, что мы сегодня будем обсуждать. У меня, так как это не очень стандартная тема, и это не просто мои какие-то конспекты из моей собственной учебы и сторонних источников, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы вам подобрать всякую интересность по этой теме, поэтому приношу извинения за то, что я буду периодически шуршать распечатками, лазить в компьютер, который постоянно гаснет, там у него отпадает интернет, но я думаю, что мы справимся. Итак, заявлено у нас было, что мы будем говорить о, начнем, по крайней мере, сегодня говорить о препаратах не просто минеральной группы, а об этом у нас будет отдельный эфир, мы с вами начали уже говорить о препаратах животной группы с некими общими вводными того, что такое животная группа. Сегодня мы не общий эфир по минералам, а конкретно мы будем говорить про одну единственную группу веществ, которые входят в периодическую таблицу Менделеева. Это у нас седьмой уровень, третья группа элементов в этой таблице, которая называется актиноиды. Это радиоактивные вещества, и, соответственно, мы в целом посмотрим на то, что такое актиноиды, и рассмотрим один или, может быть, два, как получится по времени, на примерах препараты этой группы гомеопатические, которые вот успешно применяются на практике. Не все радиоактивные вещества, которые в таблице Менделеева существуют, являются базой для гомеопатических препаратов, потому что не по всем из них, собственно, были выявлены и сделаны и произведены эти препараты, и, соответственно, как бы и прувинги, и все остальное было осуществлено только на нескольких. Но те, которые сделаны, они успешно применяются, хотя, насколько мне известно, большинство гомеопатов обходит их стороной просто потому, что не очень их знают, не очень с ними дружат в плане того, что это такое считается, ну, вот что-то такое очень стороннее, это надо погружаться, углубляться. На самом деле, на тему гомеопатических препаратов радиоактивного свойства, не радиоактивного свойства, сейчас вот это неправильно я сказала, гомеопатические препараты не имеют никакого радиоактивного свойства на основе тех металлов, которые радиоактивны по своей природе. На эту тему написано немало книг, причем, ну, естественно, очень специализированных, и книг людей, которые вот всю свою жизнь посвятили, гомеопатов, которые всю свою жизнь посвятили именно этим препаратам, больше никаким. То есть вот они вот специализируются, там, изучали, там, пишут. Это люди, как правило, которые имеют химическое образование, которые понимают, о чем они говорят, когда они там рассуждают о металлах, о той же таблице Менделеева. Очень интересно, и частично я сегодня об этом упомяну, но это невозможно все покрыть в одном эфире, поэтому если у кого-то появится интерес, я вам предлагаю самостоятельно попробовать почитать хотя бы просто в интернете, если вы сможете найти. Так я дам потом литературу, которую можно почитать. Единственное, она на английском, поэтому, скорее всего, тоже буду делать эфир, где это все буду переводить для вас на русский. Но смысл в том, что таблица Менделеева, вот как бы всех элементов, да, химических, она с точки зрения гомеопатии, потому что в гомеопатии большинство из этих элементов представлены, она имеет очень, то есть можно на нее посмотреть и просто знать некоторые факты, там, я не знаю, название, там, количество там, того-то, сего-то, как устроена формула, ну, какие-то такие базовые справочные вещи. А можно понимать это глубже. С точки зрения, например, того, что у нас первые там элементы в этой таблице, это там, начиная с водорода, самые легкие, и заканчивая тем, что самый последний в правом нижнем углу, это самые тяжелые элементы по плотности и по всему, и по состоянию стабильности своих ядер. В общем, там есть очень много такого, если это проанализировать с точки зрения вообще состояние человека, который показывает определенные картины, потому что там же у нас, естественно, присутствуют и такие очень расхожие препараты, как золото, аурум, как серебро, как олово. В общем, много-много таких препаратов, которые очень-очень часто используются, но очень часто люди, использующие их, не осознают, что они не просто вот сами по себе где-то отдельно болтаются, это часть некой группы, подгруппы в таблице Менделеева, и что каждая из этих групп имеет определенную характеристику, то есть они отличаются чем-то. Например, группа препаратов, а точнее препаратов, группа элементов, в которые входит тоже золото, там отличается определенными характерными такими чертами стабильности, такой очень как бы, скажем, тяжеловесной такой стабильности в какой-то степени, что в эмоциональном плане у того же золота проявляется в виде склонности к такой как бы затяжной глубинной депрессии. То есть они как бы при осознании собственной значимости и ценности, при этом склонны к такому вот как бы тяжеловесному эмоциональному фону. А если мы говорим про группу актиноидов, это семейство, состоящее из 15 радиоактивных химических элементов, это третья группа у нас, седьмой период, третья группа, это, соответственно, мы смотрим на колонки, и седьмой период, это мы смотрим на строки таблицы Менделеева. Причем актиноиды, если вы обратите внимание, откроете у себя там где-то, там в интернет даже залезьте, вы откроете таблицу Менделеева, вы увидите, что актиноиды, она вся группа этих элементов вынесена как бы из одного кубика. То есть так же, как и лантаноиды, которые мы тоже отдельно рассмотрим, это не целый ряд в таблице Менделеева, а это один кубик из седьмого ряда, в котором как бы открывается подпункт из многих-многих-многих элементов. И по факту там в этом кубике содержатся элементы с атомными номерами 89-103. При этом в гомеопатии, в принципе, не все из актиноидов представлены, как я говорила, только часть из них вообще, о ней ведется речь как о гомеопатической базе, и еще меньше того используется реально на практике, просто потому что многие радиоактивные вещества, с ними сложно работать, потому что в определенный момент, когда ты занимаешься потенцированием, идет дестабилизация все больше и больше тех той информации, которую несет в себе само вещество изначально, у которого есть как бы нестабильное ядро, в котором есть определенные там химические тельца, там протоны, нейтроны и прочее. Короче, эта дестабилизация, она усиливается по мере потенцирования, соответственно, работать с этим веществом в лабораторных условиях достаточно опасно. Поэтому не все прижились в плане того, с чем можно действительно иметь дело. Но тем не менее. Так, откроем-ка мы для начала. Значит, я тут себе кучу всяких выдержек для вас сделала. Что мы посмотрим вначале? Мы посмотрим, где используют актиноиды. Актиноиды как чисто вот радиоактивный металл. Основной областью применения актиноидов является ядерная энергетика. Второй областью применения актиноидов является их использование в портативных энергетических источниках для различных батарей. Недавно я в общем доступе писала про литий, который является очень легким металлом, но он очень-очень ценен и важен как раз-таки для всякой разной электроники и все, что связано с батареями, там, начиная от айфонов, заканчивая компьютерами и прочими девайсами. Актиноиды тоже здесь задействованы, и актиноиды также находят применение в медицине. В общем, они так или иначе присутствуют в жизни человека. Но, естественно, с определенными нюансами, потому что это радиоактивные химические элементы, и, соответственно, отсюда вытекает много всего интересного. Так, сейчас я... Момент. Открою выдержку, которую я хотела... Я сегодня, причем, помимо того, что мы рассмотрим общую тему того, что такое актиноиды с точки зрения гомеопатии, посмотрим в теории, на что у нас есть там в материи медика из этих препаратов, просто их немножко разберем, попробую еще успеть рассказать о паре кейсов того, как гомеопаты делают прескрипцию вот таких препаратов людям. Думаю, что это может быть интересно. Итак, базово. Во-первых, с точки зрения гомеопатии и этих химических элементов. Гомеопатические препараты, которые изготавливаются из радиоактивных источников, они очень глубокого действия. То есть это нечто, что, как мы увидим потом из кейсов, оно может там, предписываться при достаточно таких, ну, в общем, ничего сверхъестественного с точки зрения физики и психики, ну, просто некие там модальности. Но нужно понимать, что действие этого препарата будет очень-очень глубинное. Причем глубинное с точки зрения тех изменений, которые будет испытывать и проживать человек, так и с точки зрения, как глубоко в прошлое этот препарат способен копнуть, и какие картины из какого далекого прошлого будут способны проявиться. Поэтому в целом нужно понимать, что если препарат подобран верно, и действительно человек находится в состоянии картины, например, тех же актиноидов, это означает, что так или иначе он находится в состоянии разложения, просто вот физического распадания, фактически там на молекулы, на атомы, там на электроны, будь то физически, будь то эмоционально. И это означает, что использование препарата по принципу вот как бы смэчить с картиной, если она действительно будет верная, верное попадание, будут скрываться очень-очень такие тяжелые пласты на фоне того, что человек уже находится в состоянии, ну, таком, вот когда все в прямом смысле сыпется. Просто сыпется, как вот домик песчаный, просто на песчинке распадается. То есть очень-очень осторожно нужно относиться к этим прескрипциям. Как, собственно, и к любым прескрипциям, но просто здесь есть нюанс того, что человек уже находится в таком состоянии, что он вот-вот... Ну, вот представьте себе там хаос ядерного взрыва, когда просто вот... пересекается определенная черта и как бы высвобождается вот эта вот энергия, и это просто такой вот, ну, как бы хаотичный процесс. Вот человек в состоянии картины радиоактивных элементов находится постоянно на грани вот этого процесса, либо постоянно подавляет в себе этот процесс. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Соответственно, когда вы начинаете с этим работать, Ну, в общем, бывают разные, так сказать, проявления того, как у человека всплывают какие-то вещи, которые были подавлены из глубокого прошлого, как они будут влиять на него физически и психологически. Так, сейчас я посмотрю вообще, насколько... так, вы тут есть? Вроде бы есть. Окей. Находится в состоянии распада. У меня собака была на лечении Меркуриуса, мы же этой группой, когда пёсель болел, я характеризовала его состояние, как собака будто рассыпается. Да, единственное только то, что Меркуриус, он как бы из группы минералов с точки зрения гомеопатии, и он из, естественно, таблицы Менделеева, но он не относится к... Ртуть не относится к актиноидам, потому что не является радиоактивным веществом. Поэтому, да, это как бы тоже имеет определенную там свою характеристику, потому что по мере продвижения по таблице Менделеева с левого верхнего угла в правый нижний угол повышается градус вот этого вот разложения и распада. Потому что происходит дестабилизация вот этих вот ядер и вообще всего, что касается атомных взаимосвязей, увеличивается плотность, как бы утягчается сам элемент, и градус этого распада и разложения тоже повышается. Ртуть у нас, по-моему, номер 80 таблицы Менделеева, и она, в общем-то, хоть и является достаточно тяжелым металлом, но она не идет в сравнении с тем, что дальше идет по... Потому что актиноид у нас начинается с 89 номера, то есть это как бы дальше по линейке. Вот. Собственно говоря, насколько я помню, ртуть у нас относится к... Сейчас я проверю, прям открою. Да, ртуть у нас идет сразу за золотом, то есть как бы вот это вот следующая стадия за таким как бы уже достаточно тяжелым состоянием, на грани такой тяжелой темной депрессии, которая присуща препарату в искажении золоту, ртуть это следующая за этим, и в принципе первый такой шажок именно по теме разложения и распадания, который начинает проявляться активно. Дальше это только усугубляется. Сейчас, момент. Надо химию вспоминать, самый нелюбимый предмет в школе. На самом деле химия нелюбимый предмет в школе просто потому, что он так преподается. А вот когда это речь идет про, там, например, университетский уровень изучения химии, как это преподается там на лекциях, это очень интересно. А если все это соединить еще с астрологией, то становится вообще все интересно, но, что называется, всего невозможно объять, поэтому пока сосредоточимся на том, на чем сосредоточимся. Так, значит, какая у нас, в принципе, классификация идет по теме актиноидов, классификация каких-то признаков, да? Опять же, сейчас вернусь на секунду к таблице Менделеева, у нас... Из актиноидов, из группы актиноидов, там с 89 по 103, по факту мы начинаем как бы радиоактивные элементы рассматривать в гомеопатии чуть раньше, то есть с 87-го, то есть сначала с седьмой категории Франции, и заканчивается у нас Калифорниум, это 98 номер, то есть часть актиноидов туда подпадает, но в принципе это считается все урановой группой. Уран у нас здесь как бы номер 92, естественно, является частью этой группы, но вот все это считается урановой группой. Основные у нас тут элементы уран и плутоний, но сегодня мы посмотрим на радий, как препарат, который действительно имеет достаточно такое как бы, ну, расхожее применение, причем достаточно спокойно гомеопаты к нему относятся с точки зрения вот, использования на практике. И обсудим сам уран и сам плутоний в плане того, что они вообще означают для гомеопатической науки. Итак, урановая серия препаратов, чем она в основном характеризуется? Огромный потенциал энергии. То есть это люди с картиной, которая совпадает с урановыми элементами, это люди с большим потенциалом энергии внутри. Внутри именно, внутри. То есть они даже в состоянии там, может быть, определенной тяжелой какой-то патологии, могут выполнять достаточно много всяких разных функций. Мы сейчас дальше посмотрим, почему и какая основная мотивация, но условно некий ресурс они черпают откуда-то, вот он бездонный, и кажется, что, господи, человека там уже, ну, то есть вообще там тело в прямом смысле разлетается на части, а тем не менее он продолжает там генерировать какую-то активность, что-то делать. Несмотря на то, что второй характеристикой этой группы является дезинтеграция, то, что мы вот сейчас уже упомянули про рассыпание, разложение, распад. И это как раз относится к самой химии. С точки зрения психики здесь очень-очень сильное чувство ответственности. Ответственности, желание выполнить вот некий долг, стремление выполнить некий долг. Причем иногда это стремление, вот я неправильно употребила слово желание, это не столько желание, сколько неизбежность и необходимость выполнения этого долга во что бы то ни стало. Они очень часто наполнены сомнениями, очень часто им очень сложно подойти к какому-то, вот какой-то проблеме, чтобы ее, так сказать, обуздать, но они все равно будут пытаться это делать, и несмотря на собственные неуверенности в том, что они когда-либо смогут чего-то из этого получить и добиться, очень часто добиваются успеха, но на фоне вот такого состояния как бы неверия в себя. То есть это можно представить себе человека, который катастрофически устал психически, который вот совершенно, вот его там ничто вообще уже не дергает, не удивляет, он вот совершенно такой тяжелый по своим эмоционально-психологическим вот таким картинам в моменте, ему сложно заниматься чем бы то ни было, у него есть очень четкие, как правило, ну, если это физика, то это однозначно как бы достаточно тяжелые такие патологии, вплоть до каких-то мальформаций, когда там есть мальформации там, самого всего тела, то есть, например, когда человек рождается без рук, без ног, сразу вспоминается достаточно известный персонаж, который, вот, будучи без рук, без ног, многого добился. При этом психологически у него состояние сейчас, насколько я вижу по интервью, периодически он где-то мелькает, он достаточно стабильный, но можно допустить, что в какой-то момент своей траектории он относился к картинам этой группы, потому что это вот когда на фоне тяжелейшей мальформации тела и очень-очень ограниченных возможностей физических, наверняка на фоне кучи разных там преодолеваний себя психических, эмоциональных, там как вообще это все в обществе воспринимается и так далее, человек, тем не менее, делал какие-то шаги к тому, чтобы добиваться чего-то, и по факту он многого добился, абсолютно на это никак не рассчитывая. То есть из серии просто буду делать, потому что не делать не могу. Так, я просто параллельно подсматриваю в комментарии. Значит, как я уже сказала, вот это чувство ответственности и долга, и очень важно контроль. Очень сильная внутренняя энергия, которая должна быть как-то верно и правильно канализирована, иначе она становится деструктивной. Она становится деструктивной, приводя к распаду, приводя к фрагментации. Вот фрагментация тоже очень важное слово для картины этих препаратов, потому что иногда люди, которые описывают свое состояние, они прям вот используют этот, как вот я там распадаюсь на частички. Вот мне кажется, что у меня там вот там в мозгах, я когда вот думаю о чем-то, у меня мысли разбросаны на какие-то непонятные отрывки. То есть вот этот вот элемент фрагментации, он присутствует очень сильно. Очень-очень высокий уровень какой-то такой, знаете, психологической зрелости. То есть это вот дети, например, в частности, которые намного старше своего возраста по восприятию вещей, по тому, как они рассуждают. Это такие вот детки, которые, если говорить про детей, которые вот они родились, а у него уже такие глаза, как будто он прожил там, я не знаю, миллион лет, и просто чисто физически вот сейчас проходит некий этап в детском теле, а в целом он, в общем, все пожил, все повидал, все понимает, точно знает, чего ему надо делать, куда идти, ну, просто вот такое состояние. То есть это вот очень взрослые не по годам. Это относится не только к самым маленьким детям, там и подростки, и дети там в 10 лет могут себя так показывать. И взрослые, которые вот вроде бы там молодой относительно человек, но вот он как бы у него понимание жизни, восприятие жизни, там выбор каких-то своих поступков и так далее, совершенно не по годам. То есть вот ему как бы могут быть неинтересны какие-то поверхностные истории, которые там интересны его сверстникам, человек идет в какие-то другие совершенно категории вообще мышления. Очень развитая интуиция. Дальше чуть подробнее это разберем. То есть в итоге у нас мы можем выделить несколько таких концептов, ключевых для вот этой серии элементов и препаратов гомеопатических. Это очень мощная внутренняя энергия, состояние дезинтеграции, фрагментации, очень такая как бы не по годам зрелость, очень развитая интуиция, достаточно часто сильные проявления какого-то такого вообще совершенно колоссального альтруизма. И все это, как правило, на фоне достаточно серьезных состояний болезни. Причем это может быть состояние болезни как физики, так и просто психики, но на фоне вот чего-то такого очень тяжелого, очень сложного для преодолевания. Когда мы смотрим на человека, который приходит на прием, как я уже много раз говорила, нужно, естественно, обращать внимание на язык жестов. Когда человек вот просто перед тобой сидит, и что-то там, мимика, как он руками сопровождает то, что он рассказывает. Для людей вот этой конкретной группы, да, про картины этой конкретной группы, когда они рассказывают о своих проблемах, ощущение, что они сопровождают это движениями, как вот как будто прорывает плотину. То есть это такое, как будто вот внезапное прорыв, открытие чего-то, они делают такие вот как бы движения руками в разные стороны, что что-то вот разрывается, и как если, я не знаю, хлопушку вот хлопнуть, и из нее разлетается там миллион вот этих вот красивых разноцветных лепесточков. Вот такими жестами, как правило, они сопровождают то, что они рассказывают о себе. Значит, шестая серия, предыдущая, которая относится к золоту, как я уже сказала, в этой серии, шестая, это если посмотреть таблицу Менделеева, это выше на строчку, там все очень стабильно, цельно, то есть такое как бы завершенность есть, то вот по сравнению с этим седьмая серия и особенно вот эта вот третья стадия, то есть там, где начинаются актиноиды, полная противоположность этому с точки зрения того, что из этой цельности резко все падает вот в это вот состояние распадания на мельчайшие кусочки и разложения. Если говорить дальше по специфическим темам, по энергии дезинтеграции, я уже сказала, противопоставление постоянная жизнь-смерть. Жизнь-смерть – это в данном случае означает, что у человека постоянно мысли, вот сопоставление, как бы зачем он живет, что такое смерть, очень часто мысли в контексте такой высокой философии вообще, что такое там жизнь и смерть на планете, как вообще мы существуем, как мы приходим в этот мир, как мы из него уходим. Очень сильная интуиция, как я сказала, и в целом достаточно сильная приверженность к тому, что называется оккультными способностями, то есть магические способности человека, который имеет доступ к определенным пластам, к которым другие не то чтобы не имеют доступа, но, скажем, не так сильно плотно подходят к неким точкам в своей жизни, через которые, такие точки входа, да, через которые человек может иметь доступ к вот этим вещам. У этих людей этот канал достаточно хорошо открыт. Всякие чудеса, вот это из разряда человек там ужасно долго болел чем-то очень таким тяжелым и сильным, и потом раз и резко излечивается. Вот такие вот истории, они присущи людям с этой картиной. Значит, изначально всегда есть какой-то момент прошлого сильного триггера. Причем триггера там физического, что что-то происходит непосредственно с телом человека, причем настолько далеко, что не просто вот там в детстве, А это может быть во время, например, нахождения в утробе. Или глубже дальше, когда по роду вот этой конкретной семьи передается некое такое тяжелое прожитое, вот какой-то экспириенс, какой-то опыт, он может в итоге выстрелить условно вот в конкретном случае этого человека, который как энергоструктура приходит на воплощение для того, чтобы вот отработать именно вот этот какой-то момент, какое-то событие в истории рода, которое вот потом поколение за поколениями каким-то таким импринтом проходится по всем членам семьи. Очень часто рядом с этими людьми происходят всякие странные истории, типа там бьется стекло, человек этот часто бьет сам вот стекло рандомно, хотя вроде бы не неуклюжий. Там выходит из строя электронные приборы, все, что касается электронных там, девайсов и электромагнитных полей, очень неоднозначно реагирует как бы на человека в такой картине, потому что он по факту, ну, если представить себе вот как бы физический радиоактивный элемент, это достаточно странная такая как бы синергия и взаимодействие на уровне физики и химии, как вот эти элементы взаимодействуют с окружающим полем. Как ни странно, обычно мы привыкли думать о гомеопатических препаратах как, ну, вот, там, это что-то, что отражается на моем физическом теле, на моей психике, там, на моих эмоциях, ну, там, в крайнем случае, на моих снах, ну, там, совсем в крайних случаях, на каких-то там моих способностях, там, какого-то другого порядка. Но на самом деле в гомеопатии элементарно даже то, что происходит вокруг нас, как бы с нами, но не непосредственно вот прям в нашем теле, а вот в нашем непосредственном информационном поле, там, энергетическом поле, это тоже может являться частью картины гомеопатии. Например, если человек рассказывает, что у него постоянно он падает, что-то себе ломает, вечно он там в хирургических отделениях, где ему там зашивают, сшивают, потому что у него опять что-то там порвалось, там оторвалось и так далее. Это все проявление картины вот все той же дезинтеграции. И казалось бы, ну механические повреждения, как это вообще, которые он сам там себе не вызывает, да, это не то, что он сидит и сам себе там руку отпиливает. Ну вот какие-то там несчастные случаи условные, да. Почему условные? Потому что по факту все закономерно, ничего случайного не бывает. Но вот у этой картины очень часто происходят вот эти вот всякие вещи. Там прокинул на себя кипяток, там, я не знаю, треснуло много-много раз на протяжении какого-то периода времени. Треснула какая-нибудь там кружка, стакан в руке, пока мыл. Это я сейчас, кстати, вот это говоря, вспоминаю, что в какой-то момент на эфире мы уже кто-то, в общем, не помню, где-то там, в ноябре далеком уже, кто-то рассказывал, по-моему, в чате о том, что вот была такая ситуация, что мыло там бокал треснул, потом там через 2 дня мыло опять, и опять то же самое. Я не хочу сказать, что только радиоактивные элементы, которые отображены в гомеопатических препаратах, имеют в своей картине вот эту тенденцию к какой-то такой self-деструкции. Нет, есть еще препараты, которые тоже вот как бы имеют в себе вот это проявление, но так как мы сегодня говорим про актиноиды, вот у актиноидов это и есть. Вот эта история про, в частности, про стекло, прям отдельным пунктом, и вообще про какие-то вот такие состояния, в которых происходит, что происходит, дезинтеграция тела. Происходит какое-то разрушение тела на таком очень грубом физическом уровне. Так, сейчас я смотрю, что тут пишет. Током бьются такие люди. Это может быть абсолютно... Да, в школе. Ну, вот такой вопрос о школе. Так. С течением времени, по мере того, как состояние уходит все больше и больше как бы в такое критическое, происходит нарушение, с одной стороны, функций, как бы общей функции тела, каких-то частных функций тела, когда органы какие-то выходят из строя или там моторная функция начинает страдать. То есть идет вот это вот самое постепенное разложение на всех уровнях, в том числе как бы вот, ну, как просто когда уже колеса срываются с повозки и просто, в принципе, уже все перестает функционировать. Про, значит, зрелость не по годам я уже говорила. Дальше. По вот этой самой группе стадии 3, которая относится к актиноиды, это очень дотошные люди сами по себе, то есть они такие как бы очень глубокие в подходах там и к аналитике, и ко всему. Они будут делать там какие-то свои расследования, чтобы что-то проанализировать, очень дотошно. Будут проводить огромную какую-то сравнительную работу. Им очень часто хочется действовать быстро, потому что кажется, что вот я точно знаю, что мне надо делать, но из-за своей вот этой внутренней нестабильности, как и химические элементы, которые эти нестабильны, у них очень много сомнений, а правильно ли я решил, а действительно ли нужно это делать так. Вот я не уверен. Вроде бы есть импульс, но я пока вот еще подумаю, я там сопоставлю. Они достаточно много и сильно себя обесценивают, то есть недооценивают, и достаточно быстро могут прийти в такое состояние как бы без энтузиазма. То есть вроде как бы идея была, и силы на идею были, но вот эти вот вечные сомнения, и да вот я, наверное, не справлюсь, и, в общем, как бы, зачем начинать? В целом, реальность для них – это что-то очень тяжелое, с чем они имеют дело, с таким большим, как бы, надрывом и большой нагрузкой для себя, потому что из-за своей внутренней вот этой, с одной стороны, нестабильности, а с другой стороны, огромной колоссальной энергии, которая пытается вот там в какое-то действие превратиться, но это как будто из большого-большого сосуда есть маленькое-маленькое горлышко, и вот из этого большого сосуда этот поток пытается устремиться, чтобы что-то созидать, но горлышко очень маленькое, потому что на этом горлышке навязаны все вот эти сомнения, вот это вот желание там миллион раз чего-то перепроверить, сопоставить. В итоге это все приходит к тому, что да, в общем, скорее всего, из этого все ничего не получится. И по факту именно вот это запертое, вот этот запертый потенциал энергетический внутри, он расшатывает изнутри картину человека таким образом, что и на физическом уровне проявляются вот эти вот распад, разложение, фрагментация, и на психологическом, и даже на событийном, когда с человеком происходят вот эти вот вещи, как поломки, там какие-то травмы, что-то такое, вот там, я не знаю, кирпич на голову упал. В прямом смысле это тоже может и является в данном случае частью картины гомеопатии. Как я уже сказала, вот эта вот нестабильность и, в общем-то, большая уязвимость, она очень ярко всегда проявлена как бы у людей вот этой группы. При этом, несмотря на то, что у этих людей достаточно много сомнений, которые стопят их на момент предпринятия каких-то действий, и, казалось бы, вроде раз действие не производится, значит, в общем-то, ну, типа, раз ничего не сделал, значит, ты не ошибаешься. Но на самом деле вся их жизнь, она представляется таким абсолютным хаосом, как минимум по их восприятию и по тому, как они это проживают. Значит, что касается интуиции, я уже говорила, что это люди с очень такой развитой интуицией. И прием препаратов из этой группы может оказать на них, ну, такой прям вот чудодейственный эффект в том плане, что эта интуиция будет высвобождаться по мере корректировки картины, и люди начнут проявлять себя, ну, в прямом смысле, чуть ли не магами, которые просто вот там в секунду могут читать мысли, могут как-то на расстоянии чувствовать какие-то вещи, людей, там, события, и материализовывать тоже какие-то там конкретные событийные линейки в реальности, если вот начинается, скажем, выравнивание этой хаотичной внутренней картины, то весь этот потенциал, он как бы начинает попадать в более широкое горлышко, и, соответственно, из этого начинает что-то получаться. Как я уже сказала, как правило, в этой картине присутствуют очень сильные патологии, патологии, связанные там миомы, какие-то нарушения, связанные с кровью, любого типа онкология, какие-то мальформации, то есть нарушение целостности или как бы определенной формации самого тела, вот эти непрекращающиеся какие-то несчастные случаи. Все это в клинической картине присутствует очень-очень очевидно, ярко и сидит очень глубоко. Так, сейчас у меня здесь. Да, вот, кстати, здесь я сделала пометку, что в педиатрической гомеопатии прескрипция вот этих вот радиоактивных металлов, ну или там препаратов на основе радиоактивных металлов, очень часто применяется не только в случаях, когда есть какое-то очень тяжелое заболевание, но в том числе в ситуациях, которые менее напряжены в физическом смысле, то есть как бы физически вроде бы с человеком, с ребенком все в порядке, но речь идет о детях, которые очень такие, как, знаете, вундеркинды. Вот они настолько далеко ушли вперед от своих сверстников, и это далеко вперед, оно создает такой сильный разрыв в понимании между ними и их сверстниками, что это приводит этого конкретного ребенка в состояние хаоса и дальше неуспехов, неудач, потому что он просто теряется, он не понимает вообще, как ему соотноситься с этой окружающей его реальностью, которая настолько примитивна по сравнению с тем, что есть он еще не успел прийти в состояние более взрослой зрелости, когда этот разрыв его, там, скажем, меньше бы волновал, и он бы сосредоточился как бы на своих каких-то там внутренних состояниях, изысканиях, а именно чисто по-детски вроде бы есть все эти глубинные понимания, есть вот эта вот абсолютная как бы отрешенность от каких-то примитивных, плоских, скажем так, детских там проблематик и мышлений, но психика еще недоразвита, человек не может с этим справиться, поэтому вызывает внутри вот всякие странные эмоциональные срывы. Дальше. Сейчас я хочу это, если говорить в общем о том, что у нас, можно сказать, по актиноидам, по их картине. Сейчас я прям хочу, секунду. Сейчас я хочу вам открыть то, что в Берике, в материи медика, у нас есть по препарату радиум. Хотя нет, по радиуму мы говорим чуть позже. У меня есть шикарная статья, которую нашла как раз-таки от людей, которые специализируются на актиноидах. Я ее выложу, хотя она и на английском, но, возможно, кому-то будет интересно. В этой статье как раз идет разбор этих препаратов с, как бы, с более такой, как сказать, ну, может быть, с более глубокой какой-то вообще точки зрения. Так, в частности, в этой статье, которая так и называется «Актиноиды», речь идет о том, что эти радиоактивные элементы, которые идут вслед за серией, которые относятся к золоту, это те самые черты и характеристики, которые в сегодняшнем мире очень-очень явно проявлены в коллективном. То есть вот это внутреннее состояние хаоса, которое при этом постоянно сопряжено с желанием все это склеить и держать под контролем, то есть ты чувствуешь, что у тебя внутри происходит какая-то фрагментация и вообще просто все рассыпается и распадается, но ты прикладываешь колоссальные усилия для того, чтобы все это хоть как-то удерживать под каким-то контролем и в какой-то форме. И это очень тяжелая работа. То есть это такое психологическое состояние, когда у тебя вот внутри все как будто совершенно вообще вне всякого контроля, и ты какие-то титанические усилия прикладываешь для того, чтобы все-таки как бы внешне выглядеть совершенно спокойно, совершенно ровно, совершенно стабильно. Многие люди сегодня, написано в этой статье, проживают вот эти вот состояния актиноидов, совершенно, в общем, неудивительно с учетом того, что происходит в мире, и то, как в целом общество человеческое живет сегодня, очень-очень подходит под описание вот этих вот кондиций. То есть можно говорить о том, что картина актиноидов, она не просто там может быть присуща отдельному человеку, а может присуща быть целому обществу или даже целому там какому-то поколенческому там феномену, или даже, в общем-то, целому миру. В том, в каком состоянии находится сегодня мир, вот это вот общее, когда у тебя выбивают почву из-под ног, у тебя есть ощущение какого-то распада на частицы, все это при этом сопряжено с внутренним колоссальным, казалось бы, каким-то посылом энергетическим, что вроде есть и силы, и мощь, но куча сомнений, куча туманов, куча каких-то вот та самая дезинформация, которая мешает правильно принимать решения. В итоге все это приводит к какому-то внутреннему хаосу и коллапсу, при этом постоянное ощущение, что ты что-то должен, и повышенная ответственность, и, в общем, мы все должны, мы все не должны. Вот эта вот история, кстати, сейчас очень ярко отыгрывается на той же России, когда вот как коллективная, вроде состояния какого-то тотального хаоса, но потому что для любого живого существа, и в частности человека, который обладает определенной осознанностью, понятно, что военные действия – это всегда как бы хаотично, это всегда что-то такое очень тяжелое, и не просто с психологической точки зрения вообще с этим как-то совладать, там гибнут люди и вот это вот все. При этом нужно продолжать свою повседневную жизнь, как бы, в общем, не просто нужно ее продолжать, нужно продолжать ее еще лучше, чем раньше, для того, чтобы, так сказать, как-то валидировать вообще те поступки, которые совершаются на фронте там людьми, которые отдают жизнь сейчас за какую-то общую стабильность. Нужно продолжать там воспитывать детей, нужно как бы, в общем, ежедневные какие-то функции выполнять. Все это у многих людей происходит на фоне такого тотального хаоса внутри. Поэтому картина активная, не странно. Опять же, да, очень интересная параллель, что сейчас в мире очень много муссируется тема как бы ядерного вооружения, и вообще, в принципе, ядерной энергетики в преломлении к каким-то таким вот вещам. Но вот с точки зрения состояния людей, это тоже про ядерную вот эту энергетику внутри, того, насколько много людей сейчас нестабильны, насколько они не уверены в себе, насколько они пытаются найти выход вот как бы для себя, насколько они максимально держат под контролем свое состояние внутри, чувствуя, что они просто разъезжаются по швам. Вот это вот все. Кстати говоря, это касается институтов в том числе. То есть вот все вот эти тяжеловесные наши текущие институты, политические, религиозные, даже фарма или образование, это такие огромные, да, как бы глобальные структуры, такие целые эгрегоры, которые вот они стараются все-таки как бы держать все под контролем, они стараются установить этот контроль. При этом изнутри уже происходят процессы, которые как бы растаскивают это все по разным сторонам, потому что происходит естественная как бы адаптация, и люди начинают делать какие-то свои выводы и хотят чего-то другого. В общем, эти институты сейчас находятся в состоянии, в общем-то, распада. Мы об этом говорили, кстати, как ни странно, на эфире с Александрой Даран про энергию этого года. Вот это вот когда просто вот... И вот, кстати, землетрясения те же самые. Это все как будто на разных пластах проявления одной вот этой самой картины, когда перешагивается определенный рубеж, и вот это держание под контролем чего-то не справляется, и в итоге разыгрывается хаос. Либо это постоянный такой паритет хаоса, контроль, хаос, контроль. То есть и природные явления сейчас отражают вот эту картину энергетическую, и социально-политические процессы отражают именно это, когда вот сплошной хаос, но пытается как бы насадиться некий контроль над какими-то процессами, которые уже не работают, потому что системы распадаются и разлагаются, но до последнего там кто-то пытается что-то склеить. Условно, там ООН давно перестала, в общем-то, оправдывать свою изначальную функцию, но до последнего там вот как бы номинально все будут делать вид, что это еще чему-то там помогает и к чему-то приводит. Там тоже НАТО, они стараются что-то там на как бы установить, там как-то контролировать, очерчивать, но по факту все как бы просто идет по швам. В общем, это очень интересный как бы повод подумать вообще о том, на каких разных масштабах гомеопатические картины могут проявлять себя. А в целом это всегда про, в том числе, такое, знаете, как двустороннюю улицу, где с одной стороны в одну сторону идет течение вот этого желания все склеить и установить этот тотальный контроль, а с другой стороны, в другую сторону, как бы по встречке, идет абсолютно естественный и тоже невозможный к там, уничтожению поток креатива, какой-то такой вот внезапности, какая-то творческая экспрессия, то есть то, что совершенно противостоит вот этим всем как бы догмам, каким-то институтам, таким вот очень угловатым и квадратным. И вот это движение вот этой вот как бы двухполосной такой дороги, напряжение энергетическое, которое связано с этими двумя направлениями, это то, в чем человек, если вернуться на уровень конкретного человека, постоянно находится. Что у него с одной стороны вроде бы вот из ушей вылезает вот что-то на уровне огромной потенции энергетической, которая может там хотеть проявлять себя как-то творчески, но при этом есть какие-то ограничения физического плана, есть какие-то там собственные убеждения, есть какие-то страхи, есть какие-то сомнения, есть недооценивание себя как человека, и в итоге происходит такой вот как бы блок, когда в замок уходят вот эти две вещи, и до поры до времени вот это вот состояние напряжения, когда там раз, ткнул пальцем, и человек рассыпался, как вот та самая хлопушка. Вот, надеюсь, что я достаточно как-то понятно объясняю, что это за состояние. Обычно картины актиноидов, к этой картине человек может прийти, как правило, из одной из двух, так сказать, линеек обстоятельств. Во-первых, это какая-то история из детства, когда детство было нестабильным, хаотичным, каким-то, скажем, приносящим вред, наносящим вред психики или физики, где вот не было ощущения безопасности, где что-то происходило в семье такое достаточно трагичное, какие-то события, которые вот потрясли там всю семью, скажем. Когда нет какой-то, как сказать, нет ощущения, что ты уверен в завтрашнем дне, нет ощущения, как я уже сказала, безопасности. И дети очень часто в таких обстоятельствах берут на себя роль взрослых в том плане, что они начинают повышенно контролировать свой внутренний мир и внешние проявления, то есть то, как они себя ведут. Это такое, как бы, ну, из разряда вот дети, которые живут, например, в там, за чертой бедности, когда им приходится привыкать к лишениям очень рано. Дети, которые проживают какие-то ситуации насилия там самого разнообразного в детстве, и им быстро приходится взрослеть, чтобы как-то, в общем, адаптироваться к этому. Дети, которые, может быть, как бы в достаточно благополучной семье, но с семьей приключаются какие-то вещи, это какие-то там несчастные случаи, или там резко сгорел там дом, в котором вот жили, и с тех пор у ребенка начинаются проблемы со здоровьем, и в том числе психологического характера. То есть вот это вот все. Это одна событийная предпосылка, которая может человека стриггернуть в сторону картины актиноидов. Вторая предпосылка – это то, что можно назвать, так сказать, грехи предков, в плане того, что через поколение передается некая тяжелая какая-то вот энергетическая составляющая, которая ложится на ребенка, еще, в общем-то, в утробе, еще на момент прихода в плотность, и вот эту вот тяжесть ребенок принимает на себя уже с рождения. То есть вот он только родился, а уже как взрослый человечек. И в данном случае это не то, что ребенок прикидывается взрослым, что вот он хочет быть самостоятельным. Это не про то, что там вот мама, я хочу сама, или там я там сам все сделаю. Это просто про такое общее ощущение от ребенка, что он не просто притворяется быть взрослым, выполняя какие-то там набор вещей, а он просто вот реально ведет себя всегда и принимает решения, и реагирует как более взрослый человек. Люди, которые нуждаются в препаратах актиноидов, они, как правило, не до конца сами осознают вообще глубину вот этого своего состояния, потому что они с течением времени привыкают к вот этому тяжелому внутреннему контролю, и для них он, в общем-то, ничего такого особенного не представляет, то есть для них это норма. Внешне они, как я уже говорила выше, они могут не производить впечатление там людей в какой-то депрессии или там паники, или что им как-то тяжело, они могут совершенно как бы очень благостно выглядеть, что типа все в порядке, и вот эта интенсивность того, что они проживают внутри, может никак внешне не проявляться. Но при общении с такими людьми всегда есть, причем, как я уже говорила, это может быть и там в детском возрасте, и взрослые люди, всегда чувствуются две вещи. Это вот ощущение вот этой внутренней такой как бы тяжести. Человек может быть вообще просто супер улыбчивым, там, благостным, без тени каких-то беспокойств или тревог на лице. Но вот при общении чувствуется, что человек такой вот какой-то очень большой, монументальный, уходящий куда-то в какой-то глубокий омут. Не в плане тяжести негативной, а в плане, что просто вот он какой-то колоссальный вообще. То есть вот это может быть маленький мальчик, с ним общаешься и понимаешь, что просто за ним там это вообще вся вселенная находится. И второе, это вот ощущение, что у человека, ну, есть достаточно сильное стремление к тому, чтобы постоянно контролировать себя внутри и как бы склеивать разъезжающиеся вот эти вот части. Это своего рода такое, знаете, подавление вот этой вот божественной искры в себе. То есть это потенциально такие достаточно взрывоопасные состояния людей вот с этой картиной, они происходят из-за того, что есть вот это вот трение между вот этим как бы таким подавляющим контролем, который необходим для того, чтобы продолжать выживать. Но с другой стороны, как я уже говорила про эту двустороннюю улицу, а с другой стороны напирает вот это вот не менее сильное, может быть, даже и более сильное, экспрессивное вот этот вот инстинкт какой-то спонтанности, роста, такой свободы, творчества. И вот эти две силы, они как бы борются между собой, и в результате вот этого напряжения возникает вот эта вот как бы взрывоопасная ситуация, которая начинает проявляться на уровне болезни тяжелой, на уровне каких-то психических моментов, вплоть до на уровне вот в поле, когда у человека постоянно там на него падают вещи, там, я не знаю, там какие-то травмы он испытывает, там что-то происходит, ломается что-то, там трескается стекло и прочее. Так, как я уже говорила, актиноиды для гомеопатов доступны, это вот номера элементов с 89 по 98. Про лантаноиды мы поговорим еще отдельно. Сейчас я еще раз посмотрю, что тут интересного есть в этой статье. Так, актиноиды написаны здесь. Тоже, как и, собственно, золотая серия, то есть все, что относится к серии номер 6, в которой находится элемент золота. Мы уже говорили про вот это вот сильное ощущение ответственности. У них достаточно большие требования по отношению к себе, вот так называемые золотые требования, потому что это перетекает из предыдущей серии в актиноиды тоже. И это приводит, к сожалению, очень часто к постоянному гнобению себя за то, что вот не так, не совсем так, недостаточно, не там, в общем, короче, постоянный анализ того, как ожидания и требования в реальности привели к тому, что хотелось бы видеть в виде результата. Так. Внутренне, вот как я уже говорила про эту божественную искру, которая подавлена, внутренний вот этот, внутреннее волшебство как будто в замкнутый, такой, в замкнутый сосуд заперто. И, естественно, это сказывается и на том, что человек в какой-то период времени начинает просто полностью отстраняться от того, что для него представляет радость в жизни. Она как будто становится не бесполезной. То есть, типа, мне сейчас не до этого, какие нафиг вообще там божественные искры, творческие потоки, мне вот тут нужно там кучу всего сделать, у меня куча всего там обязанностей, куча ответственностей, и вообще это нужно делать все только в состоянии максимального фокуса и какого-то контроля, соответственно, все остальное подождет. Ну и вот, в общем, в итоге это подавление вот этой внутренней, в общем-то, своей сути души, которая мечется в этом сосуде, и не может выбраться. Так, что еще в этой статье интересное можно выцепить? Так, про подавление я уже говорила. Вот, очень интересно то, что они здесь сравнивают вот это стремление к контролю у актиноидов. То есть этот контроль, он для чего им нужен? Он им нужен для того, чтобы предотвратить внутреннее и внешнее разложение, внутреннее и внешнее распадание на части, внутреннее и внешнее разъезжание по швам. Вот для чего нужен контроль актиноидам. И здесь они очень классно делают как бы дифференциацию с контролем, который присутствует у других препаратов гомеопатии, а именно первый препарат, который приходит в голову про там повышенную ответственность, альтруизм, там из серии «вот я там раздам себя по ветру каждому по кусочку и вообще сделаю все для всех», это, как известно, карциносин. Это препарат, который делается на основе онкологической ткани грудной. И вот у них тоже есть элемент контроля, но
у карсиносина элемент контроля связан с тем, чтобы пытаться ублажить кого-то еще или создать некую приятную для кого-то еще картинку. То есть это подавление себя и контроль над собой ради комфорта, удобства, каких-то там положительных эмоций у кого-то там вовне. В отличие от того контроля, который я сейчас рассказала про актиноиды. У водородных препаратов у них тоже есть элемент контроля, но это больше про контроль того, что они понимают, что вот сейчас это все взорвется, и этот взрыв сам по себе будет настолько деструктивный, что он покончит с жизнью. Ну, это, в общем, можно вспомнить про водородную атомную бомбу. То есть здесь контроль, это уже не просто, чтобы не разъезжалось все по швам, и что очень сложно все как бы сцеплять воедино, а просто потому, что есть понимание, что без этого контроля наступит конец. У арсеникума тоже есть элемент контроля, но здесь это просто от какой-то такой вот абсолютно беспокойной, хаотичной тревоги, что мир вокруг, он очень нестабильный, очень, так сказать, опасный, и что в целом вот я и все мое находится под постоянной угрозой там каких-то проблемных событий, просто потому что мир такой, поэтому вот я все буду контролировать, там все как бы вмешиваться, влезать, чтобы себя обезопасить. Потому что мир очень опасное как бы место вокруг. А, вот такие вот интересные дифференциации они тут дают. Так. Вот, кстати, интересно, в этой статье они упоминают о том, что когда гомеопат выбирает работать с актиноидами, очень важно для того, чтобы правильно вообще мыслить об этом. Это к вопросу, я сейчас небольшую сделаю такую вставочку. К вопросу о том, когда люди говорят, ой, гомеопатия, это все, в общем, так вилами на воде, там, прочитал книжку, уже гомеопат. На самом деле, если ты действительно по-настоящему погружаешься в эту науку и практикуешь ее с такой как бы осознанностью того, насколько она глубокая, многогранная, и вообще это просто вот всю жизнь ты находишься в этом процессе познания, то от тебя, как от гомеопата, в том числе, в общем-то, требуется познание в совершенно других сферах, будь то та же биохимия, да, мы всегда говорим о том, что сопоставление того, как картина проявляет себя гомеопатически, мы должны понимать, что на уровне физиологии и биохимии происходит в теле, поэтому я всегда отвечаю, когда люди говорят, ну, можно ли там стать гомеопатом, вообще не имея никакой базы медицинской заранее. Скорее так, понять гомеопатию может абсолютно кто угодно, любой, но чтобы работать с гомеопатией, тем более как-то постоянно и профессионально, все-таки база нужна. Это не значит, что нужно заканчивать медицинский вуз, но там понимание физиологии, биохимии, понимание там нутрициологии, того, как усваиваются полезные вещества и вообще вот всего, что с этим связано, очень важно. В равной степени важно познание и физики, и в той же самой химии, потому что, например, понимание минеральных солей и как, например, отличить там муриатикумы от нитрикумов, и вот как бы когда мы берем там арсеникум, броматум, там иодатум, сульфурикум, вот как бы понимание того, как они между собой сочетаются, чем они отличаются, это уже более глубокие знания, то есть это нужно прям вот концептуально этому учиться, понимать, например, там, чем отличается серия медная от серии там, серебряной, от серии золотой, с точки зрения, как от одной серии к другой идет прогрессия, вот уверенности в себе, идет как бы постепенное повышение интенсивности, да, как бы от третьей до тринадцатой колонок, если мы сейчас про колонки в таблице Менделеева говорим. То есть это все такие как бы вещи достаточно точные и очень объемные, и этим нужно заниматься, и в это нужно погружаться, чтобы правильно понимать, что вообще такое конкретный элемент в таблице Менделеева в плане гомеопатии. Почему вот он, чем, то есть условно даже не зная этого препарата, если вы понимаете, как гомеопатически разбирать таблицу Менделеева, вы уже будете знать, что от положения этого элемента, в каком ряду и в какой колонке он находится, вы уже сможете представление иметь о том, насколько он там стабильный, нестабильный, интенсивность каких-то внутренних процессов, там легкость, тяжелость, там жизнерадостность, открытость, как бы тяжесть, какая-то склонность там, к депрессии. Вот эти все вещи, они будут вытекать элементарно просто из положения в таблице Менделеева. По мне это все очень интересно. Так, если говорить о основных таких ключевых темах актиноидов, тяжесть, такая как бы определенная плотность, сгущенность, темнота. Очень-очень часто впадание в такие глубокие омуты сожаления. Какая-то травма прошлого заставляет меня смотреть в какие-то такие вот эти темные омуты. Это я сейчас просто зачитываю некие ключевые моменты, которые могут в том числе людьми озвучиваться, когда они описывают свои состояния в этой картине. Ныряю в темноту. Воронка, которая закручивается по направлению вниз. Вот все внутри меня ухватилось за некое такое тяжелое состояние и очень крепко за него держится, и такое ощущение, что из этого не выбраться. Такая вот безысходность, безнадежность, что вот ничего никогда не изменится и ничего невозможно привнести для того, чтобы это как-то поменялось. Понимание того и ощущение того, что все в каком-то таком совершенно безнадежном, абсолютно безнадежном месте, безнадежном состоянии, что же вот невозможно же с этим ничего сделать. И что все очень серьезно, все очень серьезно, все крайне трагично. В общем, вот такая вот общая тяжесть. Замечу, что здесь не столько про какое-то вот самосожаление о том, что вот все очень тяжело, мне за это очень плохо. Здесь нет вот этого элемента жертвенности. То есть это не про то, что все очень тяжело, поэтому мне, бедному, плохо. А это просто такая констатация того, что, Господи, как же вообще все тяжело. Внутри, снаружи, в мире, вот все эти вещи, чтобы это все понять, это нужно вот быть таким очень зрелым. Вот я и вообще. Но здесь нет вот этого, несмотря на безнадежность и как бы какую-то такую вот безысходность, нет вот этого самосожжения, даже не самосожжения, а вот именно этой жертвенности. Вот. Значит, тема схватывания, склеивания – это вот про то, что если я не буду пытаться это держать под контролем, это все просто совершенно меня поглотит, и я просто не выживу. То, что все распадается и что вообще все совершенно разъезжается по швам. Когда люди про себя говорят, что нет, мне нужно держать себя под контролем, мне нужно контролировать то, как я себя веду, нужно контролировать, как я выгляжу, как я говорю, что я проявляю вовне. У меня занимает колоссальное количество энергии вот это все скреплять, склеивать и держать под контролем. Очень часто люди говорят именно это, что это вот занимает, ну, просто вот все их ресурсы уходят на то, чтобы просто вот каждый день открывать глаза, продолжать там что-то делать, делать именно так, как положено и как нужно, но при этом вот внутренний ресурс весь уходит на то, чтобы вот эти все скрепочки держать на месте. Так, дальше. Это я просто просматриваю, что еще есть в этой интересной статье. Как я сказала, я ее обязательно выложу. Здесь есть несколько кейсов. Сейчас попробую посмотреть. Даже не столько кейсов, сколько... А вот, кстати, ну вот давайте на самом деле разберем то, что я хотела посмотреть по Materia Medicum один из радиумов, но вот здесь есть кейс радиума сульфурикум, может быть, интересно будет даже заглянуть туда. Значит, этот кейс был про такую взрывную диарею, когда просто вот неконтрольное, бесконтрольное опорожнение происходило. И как в данном случае специалист пришел к назначению радиума сульфурикума. Значит, начинается все с того, что пациент говорит: так, я, собственно, вот лучше вы мне задавайте вопросы, тогда я буду понимать, что вы от меня хотите, и смогу вам четко отвечать. То есть здесь уже понятно, что человек просит задать ему некую структуру разговора, в которой он сможет описать свои проблемы. Это вообще в целом характерно для всех минералов, как мы говорили, вот наличие этой структуры, чтобы четенько по полочкам. То есть не человек, который заходит с ноги, открывает дверь и начинает изливать там что-то свое 3 часа, совершенно бессистемно, а нет, вот вы мне четко скажите, что вы от меня хотите. На что гомеопат спрашивает, что конкретно вас беспокоит, с чем вы хотите получить помощь. И человек рассказывает, что вот у меня панические вообще и атаки тревожные, связанные с моим опорожнением кишечника, потому что это опорожнение моего кишечника полностью контролирует мою жизнь. Это просто вот перекрывает все в моей жизни. Мне из-за этого приходится выбегать там с встреч, мне нужно какими-то окольными улицами передвигаться до работы для того, чтобы если вдруг мне нужно там срочно в туалет, я мог вот найти какой-то там какие-то кафешки или что-то, куда забежать, чтобы воспользоваться туалетом. Это постоянная нагнетающая обстановка, ощущение, что ой-ой-ой, мне срочно нужно в туалет. И это может происходить вот там несколько раз за 8-10 минут, что мне нужно для того, чтобы достичь дома или достичь работы в обратном порядке. Человек говорит, я очень люблю ходить, но в результате я езжу на велосипеде просто потому, что на велосипеде я быстрее доеду до туалета. То есть у меня нет свободы для того, чтобы просто элементарно прогуляться. Я ненавижу перелеты на самолетах, потому что я очень не люблю ходить в туалет именно вот как бы в кабине самолета. Я просто вообще паникую дико, когда меня приглашают домой друзья для того, чтобы там за какую-то трапезу, обед, ужин, потому что это в итоге превращается в абсолютный кошмар, и мне не нравится находиться в замкнутых пространствах. Я всегда, если я в самолете, то я сажусь в проходе, или если я там в театре, я тоже сажусь в проходе для того, чтобы вовремя успеть выбежать и добежать до туалета. Тоже касается ресторанов, потому что в ресторане я беру, как правило, самый крайний столик, ближайший к туалету, чтобы успеть до него добежать. Я ненавижу хаос, ненавижу все эти вот хаотичные передвижения всех этих мест общепита, все это меня очень угнетает. Я хотел бы избавиться от этих всех вещей, получить какую-то нормальность, потому что это очень угнетает. Вот из серии «Да вы что, прикалываетесь?» взрослый мужчина, который постоянно переживает на тему похода в туалет, что вообще с ним не так. То есть здесь проглядывается тенденция того, что он чувствует себя, ну, в общем, мягко скажем, неловко и очень себя критикует в такой достаточно как бы манере цензуры, что, ну, вот что ж ты такой непутевый. Он пытается как-то справляться со всякими странными бурчаниями и урчаниями в кишечнике. Мышцы внутри абдомена всегда очень напряжены, потому что они пытаются контролировать вот это вот эксплозивное такое как бы взрывное движение чего-то наружу. Постоянное ощущение тяжести и вот этой сдавленности. Ну и в итоге это напряжение нарастает до той точки, когда это должно вот просто вылиться хаотично наружу. И чувствуется это как такой вообще совершенно монументальный взрыв каждый раз. И после этого идет абсолютное опустошение, состояние опустошения, когда просто вот все силы были потрачены на то, чтобы это как-то контролировать, сдерживать, там, склеивать, чтобы оно вот не распадалось, а тут оно вот все в итоге изливается таким взрывным образом, и совершенно после этого нет никаких сил. Специалист спрашивает, как вы подходите к каким-то новым для вас, скажем, целям, challenges, то есть вот когда у вас перед вами лежат какие-то задачи образуются, как вы вообще к этому относитесь и как вы к этому подходите, как вы с этим работаете. Пациент отвечает, что мне нравится быть подготовленным, то есть я прорабатываю все заранее. Мне не нравится входить в какие-то ситуации, когда я о ней ничего не знаю, когда я там не в курсе по теме. Я заранее готовлюсь и очень подробно, так сказать, копаю в сторону, что нужно сделать для того, чтобы как бы достичь этой цели, выполнить эту задачу. Его спрашивают, кем он работает, он отвечает, что я обожаю свою работу, меня вгоняет вообще в ступор мысль о том, что когда-нибудь настанет мой последний день. Я там занимаю определенную условно там чиновничью позицию в университете, который занимается составлением там и планов обучения, и того, как это все распределяется по факультетам. В общем, это очень большая ответственность, и то, что я делаю, имеет значение и сказывается на там сотнях людей каждый семестр. Я просто колоссально восхищаюсь вообще теми, кто умудряется построить какие-то большие империи, организационно выражаясь, потому что это все очень сложно. Я с большим уважением отношусь ко всему, что вот настолько хорошо, эффективно структурировано. В этом восхищении он, в частности, как бы проявляет свое вот это вот ощущение того, что он не чувствует в себе сил, чтобы вот он мог построить такого рода организацию. Он мечтает о чем-то таком, вот о чем-то таком великом и большом, но не чувствует в себе, то есть вот эти вот сомнения, что вот я не смогу, вот кто-то там это делает, это клево, ну, у меня вряд ли это получится, конечно, несмотря на то, что у него для этого есть все объективные предпосылки. И чаще всего, как я говорила в начале эфира, у таких людей в итоге все очень классно получается, но просто на пути своем они не получают удовольствия от процесса, они постоянно находятся вот в этом вот внутренних сомнениях, там, критики себя и так далее. Его спрашивают, есть ли у него какие-то проблемы с работой. Он говорит, что у меня ощущение, что на меня давят, чтобы я вот быстрее, так сказать, приходил к каким-то решениям, чтобы быстрее делился какими-то своими мыслями. Если меня перебивают, то я теряю эту мысль, и для меня это огромная фрустрация. То есть здесь вот опять же давление, в данном случае внешнее, для того, чтобы он выражал свои мысли, свои идеи быстрее. Фрустрация от перебивания, что он в данный момент теряет контроль над ходом своих мыслей. И опять же, то есть это вечная дилемма потери контроля над чем-то и давление, чтобы поскорее этот хаос воцарился. Есть ли какие-то страхи, темнота, привидения, лифты, там, мосты? Нет ничего, кроме того, что я вот уже сказал. Как вы себя оцениваете с точки зрения там холодно, тепло, где-то посередине? А человек говорит, что он больше любит тепло и в целом себя чувствует как бы достаточно теплым, то есть он не мерзнет и иногда даже высовывает ноги из-под одеяла. Здесь я со своей стороны сделаю ремарку, что все мы уже знаем, что один из ключевых моментов того же сульфура, вот это вот высовывание ног из-под одеяла, многие бы сразу запрыгнули на вот эту вот историю, что «О, он произнес сакраментальную фразу о ногах вне одеяла, все, мы точно смотрим в сторону сульфура». Но нет. Как вы реагируете на признание? На признание реагирую хорошо. Мне нравится, когда хорошо оценивают мою работу. Значит, в целом, как разбирается этот кейс с этим гомеопатом? Что у клиента, у пациента проблемы в течение там, десятилетий начались после того, как он работал на первой линии, как медбрат, на первой линии вот, скорой помощи. И в какой-то момент приема человека в этой скорой помощи, то есть как бы вот когда в emergency привозят в больницу человека там с какой-то травмой или что-то вот с ним произошло, что требует немедленной реакции врачей и медперсонала, в этот раз у него впервые случилась вот эта потеря контроля над своим кишечником. Он там очень долго после того, как это с ним случилось, в процессе нахождения там, в операционной помощи, то есть условно человек не сдержался, и это смогли увидеть все, потому что это там стало видно через его форму. В общем, очень долго после этого над ним там подшучивали, подтрунивали после того вот, конкретного кейса. Какие основные тут моменты гомеопат выделил для себя? Контроль, внутреннее давление, взрыва такое подобное как бы высвобождение, взрывоопасное состояние, очень-очень сильный фокус на том, чтобы держать все вместе, чтобы это внутри вот как бы не распалось. То есть это прям классическая история про радиоактивные вещества. Очень сильный стыд таких вообще катастрофических пропорций. Это, в общем-то, всегда про вторую колонку в таблице Менделеева с точки зрения гомеопатии, но об этом нужно просто отдельно вообще говорить и разбирать ее как целостность. И гастро, вот все как бы проблемы ЖКТ, при этом, ну, описанные им, при этом вот это вот, в общем-то, повышенное состояние тепла, когда и признание, в общем, как бы очень нужно, это все как раз указывает на сульфур. Это то, что как бы тот первичный анализ, который гомеопат над этим кейсом произвел. И в плане он ему назначает радиум сульфурикум, то есть это радиоактивный элемент, но радиум есть нескольких типов. И в частности здесь назначается радиум сульфурикум по принципу соединения с радиоактивного как бы эссенцией, с эссенцией сульфура. Радиум сульфурикум 200 С, две дозы раз в 12 часов. Вот что предписывает этот конкретный гомеопат. Что происходит на follow-up встрече через 6 недель? Мужчина рассказывает, что у него был только один такой приступ, с которым он раньше имел дело практически там, ну, как бы ежечасно. У него был совершенно сумасшедший, там какой-то хаотичный, вообще очень тяжелый день на работе, но он говорит о том, что я просто не могу поверить в то, насколько у меня вообще улучшилось мое состояние. Когда на меня начинает нападать какое-то состояние тревоги или озадаченности, я просто, ну, теперь могу внутренне себе сказать, да, в общем, забей, типа того, что... И я понимаю, что я сделал какую-то там колоссальную глыбу из чего-то, что, в общем-то, выеденного яйца не стоило. Я раньше никогда не мог так делать. Сейчас я себя чувствую расслабленно. Я чувствую, что я держу вещи под контролем, но в этом нет никакого напряжения. Если что-то и происходит, и распадается на части, я просто говорю, ну, это жизнь. В общем, я чувствую себя намного лучше. Когда я начинаю думать, а что если, то есть когда начинается вот это вот изыскание, подкоп под, в общем-то, видимую нормальность, у меня теперь появилась возможность просто перенаправлять свои мысли в другую сторону, я не ухожу вот в эту вот воронку, которая меня ведет куда-то в какие-то вообще темные омуты. Больше у меня не происходит урчание, бурчание в кишечнике после того, как я ем. У меня в целом больше нет ощущения напряжения в абдоминальной части. За последние 5-6 недель я стала совершенно другим человеком. И я сейчас понимаю, что я просто создавал какой-то монументальный, вообще эпический, просто какую-то катастрофу на почве абсолютно ничего. После того, как я принял препарат первый, вот, ну, вот эти две дозы с разницей 12 часов, буквально через 2 дня я осознал, что, боже, у меня больше ничего не урчит и не журчит в кишечнике. Я больше не боюсь есть в присутствии людей, где бы то ни было. Я очень, наоборот, этому всегда рад. Я об этом вообще не думаю. Я теперь хожу спокойно там, от дома до работы. Я не пользуюсь велосипедом. В общем, опуская дальше детали того, как классно все с ним произошло, через 2 месяца после какого-то нюанса, когда у него опять замаячило на горизонте бывшее состояние, ему гомеопат предписал еще 2 такие же дозы 200 С этого же препарата, и с тех пор у пациента больше это состояние не возвращалось. Вот просто элементарно, почему мне казалось важным уделить внимание именно вот такому как бы практическому кейсу, потому что когда мы много говорили до сих пор про суть и теорию радиоактивных элементов, это все кажется чем-то таким очень ого-го, эге-гей, это там, я не знаю, что должно происходить у человека. На самом деле эти препараты применимы вот даже в таких очень, ну, как бы приземленных вещах, тут ничего критического с точки зрения какой-то прям совсем уж деградации организма не происходило. Но это была ситуация, которая очень ярко описывала саму суть того, что такое радиоактивные элементы, ну, там, с определенными нюансами. А теперь я бы хотела пойти, собственно, в Берике, в материю медика, и зачитать то, что здесь написано про тот же самый радиум, но радиум броматум. Радиум броматум – это, собственно, бромид радиум, радиума. Здесь в плане собрания того, что конкретно может происходить с человеком, мы просто увидим физические вещи, которые могут отображать вот эти внутренние эмоционально-психологические состояния, о которых я уже последний час рассказывала. У радиум броматум, в отличие от радиум сульфурикум, кстати, здесь достаточно сильный страх нахождения в темноте, то есть когда в одиночестве, очень большое желание быть с людьми, усталость и раздражительность, и, в общем-то, склонность к такому состоянию достаточно сильной депрессии. Так, здесь, кстати, есть момент. Прувинги были сделаны на основе потенции, которые, то есть, когда происходило потенцирование, сделали, в общем, одну, там, какой-то там 1.8 миллионных частей радиоактивности изначального элемента. И в итоге выяснилось, что очень классно этот препарат помогает в таких вещах, как ревматизм, подагра, в том, что касается бесконечного появления, например, родина, каких-то повреждений кожи, язв, онкология, пониженное артериальное давление, какие-то очень сильные боли, блуждающие по всему телу, хронический ревматоидный артрит, язвенные вещи я уже упомянула. В общем, достаточно такие, как бы, ну, приземленные физические проявления без каких-то там супер историй там волшебных. Значит, в голове это сказывается в виде головной боли с тыльной стороны, причем обычно с левой стороны, когда человек лежит в горизонтальном положении. Может быть очень сильная боль над правым глазом, которая потом отдает в лобную часть и в макушку. Лучше себя человек чувствует при этом, когда оказывается на открытом воздухе. Голова чувствует себя очень тяжелой. Лобная часть головы скована и стянута. Могут болеть оба глаза. Может, скажем так, зуд и определенная вот как бы сухость, которая приводит к этому зуду внутри носа, опять же, становится лучше на свежем воздухе, и любого рода невралгии. Сухость рта, металлический привкус, покалывание на языке, в том числе, как вот когда происходит определенного рода взаимодействие металлов в теле. И есть такие состояния, о которых, в частности, много знают интегративные стоматологи, когда они рассказывают людям о том, что если у вас там во рту очень много металлов, то вот это вот эффект, который сказывается и на состоянии головы, и на состоянии давления, и на ощущениях во рту, вот это, в частности, является частью картины радиомабраматума в данном случае. Это может быть какие-то пустые ощущения в желудке, боли, достаточно сильные спазмы в абдоминальной части, там повышенное газообразование, очень резкий выброс, например, вот как мы говорили сейчас в кейсе, опять же, там резкий такой взрывной выброс в плане опорожнений из кишечника, то же самое, когда человек идет в туалет для мочеиспускания, это тоже может как бы очень так обильно и очень резко выводиться из организма. Вульвиты с точки зрения женского организма, нерегулярная менструация с постоянными задержками, сопровождающиеся болями в спине. В общем, есть там постоянный хронический кашель с почесыванием и с таким как бы щекотливым ощущением на задней стенке. К чему я все это зачитываю? Вы это можете увидеть все в «Материи медика». Я к тому, что вот если просто взять «Материю медика», вот вы бы открыли это, сейчас начали бы это читать и такие, ну и типа что? В плане того, что как вообще это... То есть это миллион там препаратов, которые там тоже в своей картине имеют сухой кашель, там, я не знаю, диарею взрывную, еще что-то. Как вообще это различать? А различать всегда, о чем я всегда говорю, различать всегда именно по сути, по эссенции, что вообще стоит за картиной. То есть для этого нужно не просто симптомы с человека собрать, а вникнуть в его состояние и глубже даже проникнуть под его психологическую кожу в плане того, чтобы понять не просто его состояние, а причины к этому состоянию. Потому что когда я говорила про дифференциал вот из статьи, где они сравнивали с карсиносиномом, то есть вот элементарно контроль, он тоже может быть разный. Предпосылки к контролю в жизни человека могут быть очень разные. Для чего он себя контролирует или из-за чего он себя контролирует. Вот эти вещи очень важно понимать и до них докапываться. Просто очень много людей, в частности, это, кстати, не только как бы касается России, это в разных странах имеет как бы место быть, Но вот я живу в России, я сейчас сталкиваюсь как бы там с людьми, которые работают как практикующие специалисты в России, и я вижу, что, к сожалению, люди, которые десятилетиями уже работают гомеопатами, они все равно, очень многие из них вот ограничиваются тематикой, ну вот есть материя-медик, так, там, кашель, такой-то, сякой-то, пошел там, нашел, подобрал, все. Не смотрится дальше вот этих каких-то вещей, поэтому ошибок миллион, потому что препаратов с какими-то конкретными проявлениями похожими очень много, но невозможно ошибиться, если ты в первую очередь задался вопросом, да, ты собрал детально всю информацию для репертуаризации, да, для того, чтобы все рубрики себе потом найти, но ты ответил себе в глубине своих мозгов на вопрос, какие основные посылы этого человека, в каком состоянии он пребывает, что для него ключевые вот вещи в том, как он живет, вообще вот чем он озадачен, что его заставляет действовать так или иначе, как он себя ведет как бы с другими людьми. Вот в этом в итоге будет крыться то, когда вы себе выберете там 5 препаратов, у которых у всех будет там щекотливая задняя стенка горла и сухой кашель и что-то там еще. Вы точно сможете определить, какой из этих препаратов вам подходит, просто понимая эссенцию. Поэтому я всегда говорю, нужно выходить за рамки. То есть без материи медика и репертория гомеопатии заниматься бесполезно. Вот это все, о, я интуитивно почувствовал там что-то такое, и поэтому дал человеку то-то. Это булшит, как бы вот откровенный, потому что, ну, вот где-то есть там 2-3 человека на весь мир, которые настолько вот в потоке, что они как бы просто получают название препарата в моменте, и все, и они как бы делают прескрипцию. Ради бога. Остальные так не функционируют, у остальных обязательно должен быть репертуарий, должна быть материя медика. Но дальше обязательно должен быть слой, который человек сидит и проживает вместе с пациентом на уровне ощущений, что за посыл основной внутри этого человека. Тогда прескрипция на 98% будет всегда правильная. И в данном случае именно поэтому я потратила столько времени на рассуждение сегодня о достаточно такой специфической группе препаратов, да, там радиоактивный элемент. Тут можно вообще уйти как бы в такую вообще степь глухую. Вот, например, у меня в конспектах на сегодня, сейчас я открою, себе даже выписывала. Вот, например, сейчас открою. Там про уран, да, как бы уран как химический элемент, сколько у него там в ядре конкретно нейтронов, протонов, как они между собой взаимодействуют, почему вот это находится именно в этой серии, на этом уровне, в таблице элементов. Ну, это уран, это часть актиноидов, соответственно, все, что мы сегодня говорили, к урану относится. Основная характеристика, то, что называется ураниум как элемент, это что в состоянии хаоса они постоянно действуют, то есть внутреннее ощущение себя постоянно как бы двоится, троится и так далее, все находится в каких-то клочьях и кусках, слишком много всего, невозможно со всем справиться. Ощущение безвозвратности, ощущение неисцелимой болезни, ощущение терминальной болезни и, опять же, вот эта вот повышенная зрелость для своего возраста. Это просто краткое описание того, что есть для ураниума. Ураниум, в частности, доступен как гомеопатический препарат в виде ураниум металликум, ураниум ацетикум, ураниум арсеникум, уриатикум, нитрикум и оксидатум. Все эти виды конкретного препарата они имеют свои как бы нюансы, как вот мы сейчас посмотрели на примере радиум сульфурикум. В частности, например, муриатикум препарата ураниум имеет повышенную потребность в том, чтобы его гладили по головке, ощущает какую-то такую все-таки жертвенность, ему хочется, чтобы его вот взяли на ручки. Форма нитрикум — это картина, которая связана с, скажем так, потревоженным эго, раненым эго. То есть вот эта фрустрация от того, что это эго было потревожено и ранено, она достаточно проявлена в том, как человек разговаривает, в том, как он вообще общается. И оксидатум, форма, например, ураниума, отвечает за то, что человек чувствует себя использованным, чувствует, что над ним произвели какие-то действия насильственного характера, они возмущены этим, и это возмущение тоже считывается. То есть вот такие нюансы в момент, когда вы уже поняли, что основное состояние точно соответствует радиоактивной группе, и что можно подумать об актиноидах, потому что есть напряжение, есть состояние хаоса, есть ощущение, что там повышенный контроль, что вот я не хочу там отпускать, что нужно, чтобы все было склеено, как бы сшито. А дальше вы выбираете конкретный препарат, потому что там ураниум будет выбран по каким-то своим критериям, но внутри этого есть несколько гомеопатических вариаций ураниума, и вы выберете конкретно нужный, исходя из вот этих вот маленьких нюансов. Для меня это все очень вообще, ну, просто это фантастика. То есть это то, как вообще должна производиться любая манипуляция с человеческим организмом в плане попытки его исцелить. Вот, к слову, здесь про ураниум металликум тоже есть описание кейса девочки, которая в 6-летнем возрасте стала страдать такой очень сильными приступами рвоты, которые совершенно спонтанно на нее накатывали, очень острые эпизоды, приблизительно каждые 2 месяца. И в итоге там все это было проработано гомеопатом к тому, что в раннем детстве было триггерное событие, когда как раз-таки дом, в котором жила семья, пока они были на отдыхе, был разграблен, там сожжен дотла и все такое. Ребенок был очень маленький, но это событие отразилось на нем именно таким образом, что втолкнуло человека в картину актиноидов и благополучно, в общем-то, в данном случае ураниум металликум из этой группы, хорошо ей помог, она избавилась от этих приступов, и все, в общем-то, нормализовалось. Так, есть еще у меня тут были... Сейчас. Про плутониум, на самом деле, я даже не буду углубляться, можно это самостоятельно почитать, именно просто с точки зрения, что это за элемент, он очень интересный. Тут вообще можно читать, что вот, например, ураниум как элемент, да, какое соотношение имеет с планетой Уран с точки зрения астрологии, который вот там, чем он управляет, за что отвечает. Это такой как бы очень уран сам по себе, достаточно мягкое радиоактивное вещество, известный актиноид. И в целом сопоставление, как в астрологии говорится о правящей планете Уран, за что она отвечает, то есть это как бы снести все границы, восстановить какой-то контакт на новом после этого уровне равноправия определенного. То есть очень много интересного, что можно взять из астрологии для того, чтобы проанализировать вот эти внутренние психологические моменты картины гомеопатии. Представляете, насколько все вообще взаимосвязано. То же самое можно сказать про плутониум, когда мы говорим о плутониуме. Он был назван, собственно, таким образом в честь планеты Плутон. Это у нас покровитель там всего вообще подземелья во всех смыслах, то есть это там с точки зрения астрологии это про пробуждение, про срывание масок, про определенное давление, про какие-то обсессивные вещи, про власть против невласти, там смерть против рождения, такая трансформация. То есть очень много чего можно почитать, если очень захотеть, понять вообще как бы какие-то конкретные препараты, не обязательно в гомеопатических статьях. Есть правящая планета, идем, читаем про эту правящую планету там у астрологов, у которых масса есть информации об этом, что-то себе понимаем, потом переносим это на картину реальных элементов. Ну, к слову о плутониуме, плутониум отсутствует как гомеопатический препарат, потому что он слишком радиоактивный, с ним невозможно работать. Но просто раз уж, так сказать, речь зашла об актиноидах, сложно было его не упомянуть. Так. Есть здесь еще кто живой? О, открываю комментарий, первое, что вижу, радио Браматум прям подходит. Еще ревматоидный артрит мой там есть. Вот, да, но все-таки будьте осторожны. Помните, что радиоактивные элементы, как я сказала вначале, не радиоактивные элементы, а препараты на основе радиоактивных элементов, для точности, так уточню, они работают очень глубоко, и они поднимают очень такие непростые пласты. И, в общем-то, как и к любому препарату, к назначению, нужно подходить очень аккуратно. Делайте репертуризацию, прописывайте все свои симптомы, идите, ищите это в рубриках репертория, смотрите, что получается, и соотносите это потом. С одной стороны, с материей медика, с другой стороны, в то, что я сегодня говорила в эфире в целом про картину вообще всей серии этих препаратов, ну вот оцените, насколько вся эта история про контроль, про хаос, про взрывное состояние, про напряжение, про внутренние сомнения, про неверие в себя, но при этом колоссальный потенциал для того, чтобы выполнять и доводить все до конца. В общем, думайте. Ой, так, момент. Сейчас я хочу открыть еще посмотреть ваши комментарии. Так. Мется стекло. Как будто меня описываете, неужели все так плохо? Как это исправить? Новичок тут, значит, отзывается и точно обо мне. Вот еще раз повторю. Если вам отзывается то, что вы слышите в эфире, это уже очень важно. Вы можете себе пометку сделать, там сказать, окей, почитать более предметно для себя материю медика по, например, там, препаратам радиоактивной группы. Но, как я всегда говорю, не бросайтесь на ощущение того, что что-то отозвалось вам в эфире, потому что, возможно, то, как я рассказываю, достаточно эмпатично я обычно рассказываю о препаратах, я их вообще вижу как, ну, таких как бы живых персонажей для себя, таких как бы общих, поэтому я о них рассказываю с большой душевной теплотой, поскольку все они это такие как бы для меня совершенно фантастические, там, какие-то вытканные персидские, там, я не знаю, ковры, какой-то феноменальной там детализации, и именно так я о них и говорю. Это может просто отозваться в вас какой-то внутренней эмпатией, что если вы тоже эмпат, вам как бы вот да. Ну, плюс какие-то детали совпадут. Не торопитесь на это прыгать, изучите свои симптомы через репертуарий. Если вы здесь новичок, мы всегда говорим, что у любого человека, кто интересуется гомеопатией, не просто праздно, а кто хочет ее применять в своей жизни элементарно даже, должен быть репертуарий. Это такая большая книга, в которой с помощью рубрик можно в каждый симптом прорисовать, и в конце этой прорисовки будет дан ответ. Вот этот симптом присутствует у таких-то, таких-то, таких-то препаратов, а вот этот у таких-то. Вот прописав каждый свой симптом, вы придете к какому-то препарату или к нескольким, а дальше вы в другом источнике под названием «Материя медика» прочитаете об этих препаратах и тогда сможете выбрать. Но, да, это классно делать пометки на полях о том, что, окей, вот я что-то сегодня послушала, и мне что-то отозвалось. Это хорошо, это как бы просто вам в помощь. Тема где-то есть. Тема сегодня актиноиды. И технику из строя вывожу, и сомнениями все начиная с начинания своей гашу, энергии море внутри, но идет точно саморазрушение про отношение к жизни, точно по описанию. Ну, это вот второй комментарий уже от этого нашего участника из группы. И так вот по тому, как вы описываете, действительно, это прям классическая картина актиноидов, поэтому, да, посмотрите в ту сторону. Да, у нас тут многие себя в каждом препарате эфире узнают. Да, об этом мы уже говорили. Ревматология как расщепление считается как распад, как разложение, как вот, ну да, то есть это, как мы знаем, ревматоидные истории и у ртути тоже есть, и у Меркуриуса, да, но тут просто зависит от, во-первых, а, степени интенсивности, б, какое общее состояние психологическое, эмоциональное при этом у человека. У Меркуриуса в данном случае будет больше каких-то страхов, больше раздражительности, больше в эту сторону будет история. У актиноидов просто более глубинное такое будет все. То есть там будут такие философии вообще о жизни. У Меркуриуса будет немножко другая история. Так. Тын-тын-тын-тын. Мне так напоминает одну нашу девочку. Ага, тоже об этом думала. Какое-то невероятное чувство уважения к данному препарату и психотипу описанному. Да, соглашусь. У меня, я уже говорила, что мне в целом, я вообще с большим трепетом и уважением отношусь к каждому препарату. Но препараты актиноидной группы и лантаноидной, кстати, группы, о которой я тоже обязательно вам расскажу об их нюансах, вызывают у меня прям вот такое, знаете, как тишину внутри, потому что это очень глубокие вещи. И очень часто детки, которые приходят вот с определенными, например, там, пороки сердца, какие-то деформации конечностей, там что-то еще. И это я сейчас говорю только про физические проявления. Там может и не быть физических проявлений, но чисто психологически ребенок вот будет развиваться там, я не знаю, там, как Моцарт, который там, в общем, ну, то есть такие вещи, несмотря на вот или вопреки, или благодаря, или как угодно к этому можно относиться, эти люди будут ощущаться очень мощно. Потому что вот этот потенциал энергии внутри них, как у радиоактивного вещества, он колоссальный. Ну и плюс для меня это всегда про то, что вот это желание условно не допустить вот этой ядерной катастрофы в виде, когда все, контроль отпущен, и все, короче, там, всем привет, полный хаос и апокалипсис, вызывает большое уважение, что люди тратят столько энергии для того, чтобы вот этого не допустить. На коллективном уровне картина актиноидов сейчас очень хорошо подходит к России, которая вот пребывает в этом состоянии для того, чтобы не допустить какого-то хаоса где-то там. При этом вот есть какие-то вообще совершенно несусветные задачи, потому что этому противостоит там вообще колоссальная машина всего. И тем не менее, вот эти задачи, они как-то что-то выполняются и делаются, несмотря на там какие-то внутренние пертурбации, тоже как бы определенный хаос и там и предательство, и чего только нет. То есть это такое очень что-то, много тишины и много глубины в этом на самом деле. Интересно, кто и как осуществлял провинг радиоактивных веществ. Об этом можно почитать, это в открытом доступе есть, осуществляли и, в общем, как бы смотрели. Но там много есть, в том числе, проявлений таких, которых, вот если вдуматься о том, как себя ощущают люди, подвергшиеся воздействию радиоактивных веществ, там, изотопов или уже как бы там веществ как бы после освобождения этой энергии, то тут могут быть и повреждения кожи, и как бы онкология, и там, в общем, деформации, и следующее поколение, там детки рождаются с определенными проблемами. То есть это все в виде провинга оно происходило. Я, конечно, понимаю, что практически на каждом эфире узнавала себя в 90% препаратов, но сейчас прям вообще терпеливо жду свой разбор. Интересно, очень интересно. Да. Ну, как я уже говорила, когда мы с вами говорили про миазмы, да, мы пока еще не все их изучили, но частично. Но вот как бы даже просто элементарный миазм, который про разрушение, да, и к этой группе как раз-таки относится та же ртуть. Есть некая коллективная предрасположенность к каким-то картинам в моменте историческом, просто потому что есть предпосылки и внутренние, там, культурные, национальные, там, этнические, но есть и внешние просто обстоятельства того, что происходит, да, как бы вот чисто в картине мира, и как на это определенная там группа людей выбирает реагировать, в какие картины они в результате как бы проваливаются. Это не удивительно, что очень многих людей, которые находятся по одну из сторон баррикад вот того, что происходит, а именно пророссийскую, очень четко могут сейчас проявляться как раз-таки вот эти актиноидоподобные картины. То есть тот же Уран очень может сюда подходить. Так, я читаю ваши комментарии. Эти препараты актиноидов похожи на натрий муриатикум, медорайнум или сульфур. Ну, вот я сейчас, в частности, когда разбирала какой-то кейс, есть некие общности, но суть совершенно другая. То есть предпосылка изначальное состояние совершенно иная. Невозможно спутать ни с Медорайном, ни с Сульфуром, ни с Натмуром, просто потому что здесь совершенно, ну, вот то, что мы сегодня, в общем-то, обсуждали в эфире, оно очень четко будет прослеживаться. Так. Увидела дочку в актиноидах, ей 8 лет, слишком сильный внутренний контроль, ответственность критичная к себе, очень серьезная, маленькая, никогда не смеялась. Ее всегда называли маленький взрослый. Вот. Раньше радовалась, какой у меня удобный ребенок, а сейчас поняла, как же ей тяжело. Вот. Вот, вот. И это отличный повод для того, чтобы дальше порефлексировать и понять, пришла ли она уже таковой в этот мир, отображая какие-то, возможно, такие прям монументальные задачи, стоящие перед родом. Но есть тогда много разных практик, в том числе энергетических, которые могут ей, ну как много, есть некие практики, которые могут помочь ей в том числе собственно, двигаться к тому, ради чего она пришла, помимо гомеопатии. Либо это какое-то событие в совсем раннем детстве, а, возможно, во время, пока она находилась в утробе, да, то есть вы как мама можете проанализировать, были ли какие-то вот такие триггерные вещи, которые могли качнуть в сторону вот этой картины. По кейсу диарея как будто как раз показывает пациенту, что невозможно все контролировать, и иногда что-то может идти не по плану. Да, это не то, что она что-то показывает пациенту, она в данном случае, организм просто наоборот. То есть это не нечто показывает пациенту что-то, а это пациент материализует конкретное состояние энергетического поля своего. То есть в энергетическом поле есть вот эта картина радиоактивного вещества, которая действует по такому принципу, и физика просто начинает действовать таким же образом. Я бы так это сказала. Как различать? У меня материя медика Богера то же самое, что Берики. Как без вашей подачи увидеть в этом сухом тексте зерна? Послушаешь, можно увидеть между строк, без этого пока не представляю. Вот все дело в том, что я всегда говорю, что репертуарий материи медика – это обязательная вот настольные книги, которые должны быть. Но одними ими руководствоваться невозможно. Нужно копать дальше. Нужно слушать на Ютубе лекции известных гомеопатов на примере кейсов, потому что через кейсы они все равно дают аналитику и говорят, о, а вообще-то вот радиоактивность. И когда вы начинаете слушать о некой общности, вы можете уже потом узнать, что вообще-то вот эти препараты объединены вот в эту группу. Соответственно, надо пойти поискать, что об этом написано. Вот я, например, пошла, поискала для вас, нашла вот эту статью, которую мне захотелось вот с вами ей поделиться. То есть это всегда дополнительное копание, чтобы понять какие-то более такие фундаментальные вещи. Гомеопаты, которые работают только с материей медика и репертуарием, они полностью лишены вот этого, что называется, контекста. И если только где-то на обучении им это не давалось, то есть они сами там условно в какой-то момент начали обучать себя этому, то, к сожалению, это будет большой хандикап для них, потому что они не смогут работать грамотно без вот этого общего фона. А этот общий фон – это вот только через много-много-много прослушиваний разных кейсов, каких-то выводов для себя, там, сторонней литературы по теме, специфической литературы. Вот можно пойти теперь и посмотреть, что, например. Я не удивлюсь, если у нас, как у страны, которая много работала с ядерной энергетикой, и, в общем-то, актиноиды, само название было нашим ученым предложено еще там в какие-то там лохматые годы. Может быть, у нас есть вот на русском языке написанные какие-то там работы, диссертации на тему как раз-таки гомеопатических препаратов от радиоактивной группы. Я просто не искала, потому что у меня было уже сформировано как бы представление о них, и вот я рассказала то, что знаю, то, что у меня было в моих конспектах. Но, возможно, что-то можно найти. В общем, нужно копать. Теперь точно знаю, что лучшая подруга актиноид. Да, ну вот видите, да, лучшая подруга актиноид. Внимание, среди актиноидов есть энное количество препаратов, и у каждого из этих препаратов есть еще свои как бы подвиды. Поэтому классно определить эту серию, но еще, в общем-то, важно потом не ошибиться в том, чтобы определить именно конкретный препарат. Что мы все немного радиоактивны, да. Катя, если препарат ошибочно назначит кому-то, то пробинг может быть очень серьезной онкологией, влияние на потомство. Я правильно поняла? В случае с радиоактивными препаратами у них не онкология и влияние на потомство является характерной их картиной. У них является тематика распадания на части с внутренним контролем и с противодействующей силой экспрессии. Поэтому нет, совершенно это не означает, что пробинг будет в виде онкологии или влияния на потомство. В первую очередь будет на психическом уровне проявление вот таких вот внутренних напряжений, которые могут давать какие-то коллапсы в плане внутреннего напряжения, там человек начал заморачиваться по каким-то своим вещам, потерял какую-то веру в себя и так далее. То есть, понимаете, там онкология – это как из серии частное проявление состояния разложения. Но ведь дело в том, что есть и карсиносинум, который это проявляет, и много других препаратов, у которых онкология это как типа вот как частная картина такого, такой эссенции может быть. У радиоактивных препаратов то же самое. У них суть это то, что будет выделяться в виде прувинга, и проявление этой сути на прувинге совершенно не означает, что это будет то, что вы перечислили. Чем я могу помочь человеку, мужу, подруге, который очень долго и тяжело болеет редким видом туберкулеза крови? И то непонятно, насколько точен диагноз. Лечение не помогает. Я не гомеопат, вы, я понимаю, не скоро откройте слот. И писайте, что можно сделать. А почему не обратиться к гомеопату? Ну, то есть вы не гомеопат, у меня не скоро откроются слоты, в мире есть очень много гомеопатов. Попробуйте поговорить с подругой на предмет обращения к гомеопату, возможно, к кинезиологу, с точки зрения как-то, может быть, корректировки того диагноза, который поставлен. Гомеопатов много. Не факт, что сразу удастся найти вот именно своего, который вот, да, но, по крайней мере, это начало этого пути. Так, окей, ребята, 2 часа у нас пролетело как 5 минут. Книг. Да, статью на английском, как и обещала, я прикреплю, выложу. Я подумаю, что еще... Нет, наверное, на сегодня уже будет все. Я себе сделала пометку, что мне очень хочется с вами еще будет поговорить про лантаноиды. Это еще одна серия по таблице элементов. Еще для себя я заблаговременно уже сделала пометку, что нам в целом было бы классно сделать эфир, где мы посмотрим на вот периодическую таблицу элементов Менделеева большим таким как бы зонтиком. Разберем в целом вообще понимание, как они расположены и как гомеопатические препараты от первого до последнего там повышаются в интенсивности, там понижаются в частности по там плотности, точнее повышаются в плотности, там усиливаются по тяжести. То есть вот эти вот вещи, потому что это поможет потом в целом, когда вот вы в материи медика натыкаетесь на какой-нибудь там литий, и вы уже не можете ошибиться в том, что вы понимаете, что литий, что точно, ну как бы это легкий металл, он там вот так-то себя ведет, вот таким-то образом взаимодействует, потому что он даже элементарно просто вот здесь стоит в этой таблице. Это все очень полезные такие штуки. Несложные, не бойтесь этого, потому что нас всех приучили в школе, что химия это что-то недостижимое и вообще из разряда там только избранным доступное. На самом деле, да, какая-то там прям совсем прикладная химия возможна, но мы здесь не про это, мы здесь про то, что какие-то общие понимания иметь. И если перед вами вдруг оказывается таблица Менделеева, вы уже можете сказать, о, а вот, например, я точно знаю, что вот если чуть слева, то это будет вот такие-то характерные черты, а если правее, то вот так-то, а если выше, то это, а если ниже, то то. Мне кажется, что такой эфир тоже будет нужен. Ну и в целом у нас еще, естественно, впереди должен быть отдельный эфир про вообще, что такое минеральная группа препаратов. Мы уже частично об этом немножко говорили, про все, что касается там внутренней организации, структуры и так далее. но просто более подробно. В общем, покой нам только снится. Я думаю, что эфиров у нас еще хватит года так на три. Ну, собственно, когда вот мне кто-то на днях где-то писал и говорил о том, что вот типа здесь у нас не обучение, ну, такое как бы в том плане, что вообще вот мое обучение было, если от начала и до конца взять его, это 4 года в том, что касается гомеопатии, и оно, естественно, было там не ежедневно и даже не 2 раза в неделю, то есть оно как бы было такое размазано немножко по древу, если все это синтезировать, то так, в общем, по количеству эфиров, которые сейчас мы уже реализовали, так примерно и идет. И это еще не считая того, что я в своих эфирах даю информацию, ну, процентов на 40 больше, чем то, что обычно дается на фундаментальных курсах по гомеопатии, просто потому что, ну, иначе они были бы бесконечные, там невозможно дать все и сразу, и много. Но мы пытаемся. Вот такие мы. В общем, ребята, я вас благодарю за внимание сегодня к теме, которая такая не простая, особенно для понимания тех, кто вообще только совсем новичок. Но я в вас верю, я верю в каждого. Знаю, что даже если в моменте на уровне мысли какие-то вещи кажутся вообще непонятными, где-то глубоко происходят все равно какие-то трансформации с учетом того материала, который вам приходит. Так что если вы здесь, то вы совершенно не случайно здесь. И дайте себе время, если вы только что пришли, дайте себе время для того, чтобы просто осмотреться, почувствовать что-то, не стремитесь сразу объять необъятное, просто слушайте. Вот, собственно, и все. А на наших будешь разбирать эти препараты или не было пока таких кейсов? Не поняла вопрос, ну ладно. В общем, всех целую, обнимаю и до скорой встречи. На следующий у нас эфир будет эфир практика, где мы будем разбирать очередные кейсы из числа участников этого канала. Анонимный разбор, ну, за редким исключением, когда просто в чате человек сам свой кейс очень долго популяризировал, тогда, соответственно, все могут узнать, о ком идет речь. В целом я это делаю анонимно. Всем хорошего окончания недели и до скорой связи. Целую. Пока-пока.